Привет. В прямом эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Роман Спиридонов. 2 года назад, 8 октября 2022 года, взрыв грузовика, начиненного взрывчаткой, уничтожил 2 автомобильных пролета Керченского моста и вызвал пожар на железнодорожной его части. Загорелись цистерны грузового поезда. Это была первая успешная операция СБУ по подрыву Керченского моста и не последняя. Тем не менее, мост стоит, а Украина, которая считает его незаконной постройкой, заявляет, что рано или поздно он будет разрушен. Как атаки повлияли на работу этой конструкции, как этот объект защищает Россия, какие военные и политические возможности использует Украина, чтобы довести начатое до конца, уничтожить Керченский мост, об этом поговорим в ближайшие 20 минут.
Тема дня.
Взрыв на Керченском мосту 8 октября 2022 года попал в объективы камер видеонаблюдения. Он произошел около 6 утра. Грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался при заезде в сторону Керчи. Как потом станет известно, эту операцию разработала Служба безопасности Украины. Взрывчатку замаскировали в рулонах с упаковочной пленкой. СБУ удалось нейтрализовать действия глушилок на мосту, которые мешали дистанционной детонации. В результате взрыва обрушились 2 пролета автомобильной дороги. Частично была повреждена железная дорога, на которой загорелись цистерны грузового поезда. Из-за взрыва погибли 4 человека. В феврале 2023 года российские чиновники заявили о том, что мост полностью открыт для автомобильного движения после ремонта. И с нами на связи Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express. Добрый день, Владимир.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
Вам спасибо. Удалось ли России полностью ликвидировать последствия атаки на мост 8 октября 2022 года? В каком он состоянии сегодня?
Ну, насколько мне известно, не удалось. Все показуха ради пропаганды. Во-первых, несущая способность железнодорожного моста, там это не мост, это комплекс мостов, правильно называть все это дело. Вернее, часть логистического узла, скажем так. Значит, железнодорожное не было восстановлено полностью, потому что горевшие нефтепродукты, которые стекали с пробитых цистерн, они нарушили структуру металла, и нужно менять всю вот эту вот вязку, как говорится. А этого сделать невозможно, потому что это надо, ее же готовую ставили, подводили и ставили, а разбирать, она разрушится. Она же в напряжении все время находится. Поэтому грузоподъемность этого участка ограничена. Возят они небольшими такими, скажем, тепловоз или электровоз, там сколько у них там бегает, несколько вагонов. Полный эшелон уже не поднимает. Поэтому проблема. И ходят они с перерывами постоянно, какие-то там задержки, остановки, плюс тревоги там, ну и все такое прочее. То есть тут говорить о том, что полномасштабное восстановление перевозок не приходится. Автомобильное точно так же после второго повреждения, насколько мне известно, работает в реверсном режиме. Одна ветка работает, другая нет.
Ну, давайте сейчас мы напомним нашим слушателям и зрителям про вторую атаку. Второй раз Керченский мост был атакован 17 июня 2023 года. В этот раз надводными морскими дронами «Sea Baby». Полностью был разрушен один пролет, движение на мосту вновь было остановлено. Российские СМИ сообщили о гибели супружеской пары. Восстановить движение россияне смогли к октябрю. В этом году по Керченскому мосту еще ничего не прилетало. Лишь в августе Министерство обороны России заявило, что в ночь на 16 число по Керченскому мосту были выпущены 12 ракет «Атакамс», и все они были сбиты. Украинская сторона это официально не комментировала. Вот, Владимир, как вы можете прокомментировать? Вы уже начали говорить, что были последствия и после второй атаки. И вот прокомментируйте возможности российского Министерства обороны так вот справляться с такой массированной атакой «Атакамс», якобы, которая была.
Я этого не могу комментировать, потому что этого просто не было. Поэтому... Говорить то, что я немного чего могу говорить, такого же, как говорится, не вписывается в официальную нашу легенду. Поэтому Нельзя здесь, здесь нечего комментировать, нет предмета для обсуждения, скажем так.
Да, но вы начали говорить по поводу реверсного движения автомобильной части, если можно еще поподробнее расскажите.
Они ремонтировали, они снимали пролет, там ведь и в первом, и во втором случае слетел один пролет, ну, в смысле, одна полоса, с одной полосы, 2,5 в первый раз и один во второй. Одна ближняя к железнодорожному, она продолжала действовать с ограничениями, с всякими делами. Но смотрите, в чем, скажем так, фишка. Дело в том, что автомобильные перевозки очень дорогие, очень, скажем так, там несколько перегрузок, плюс автотехника, плюс затраты топлива на все это дело. Ну, это неблагодарная, скажем так, перевозка, особенно на большие расстояния. Поэтому россияне привыкли воевать с железнодорожными вагонными нормами, скажем так. Вот они, поэтому они тянут железнодорожную ветку из Ростова на сюда, на Мелитополь. Поэтому они сейчас там в районе Угледара пытаются пробиться сюда на юг, на Волноваху и дальше, чтобы снабжать, чтобы каждый день... Ведь... Что такое воюющая армия? Это сотни, десятки тысяч тонн разных логистических поставок. Это топливо, потому что танки не будут, и вся техника станет. Это продовольствие, потому что солдат надо кормить целый день, по 3 раза в день, как минимум. Это боеприпасы, наконец, причем боеприпасы, особенно по российским меркам, в очень больших количествах. Это и боеприпасы, минометные мины, это и снаряды всех калибров, это патроны, в конце концов, это запасные части, это поставка отремонтированной боевой техники туда и просто техники, это поставка запасных частей для ремонта, это эвакуация поврежденной техники. Это уже постоянный процесс, который... Его нельзя прерывать. Почему армия в окружении, как правило, погибает? Да потому что эта цепочка прерывается. Сначала чего-то нет чем стрелять, потом нечего есть, потом вода заканчивается, как обычно. Ну и все. Вот, так сказать.
Владимир, вот в то же время Украина не отказывается от уничтожения Керченского моста, и глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона «Єдині новини» предположил, что у украинских защитников есть шансы сделать это до конца года. Давайте вот послушаем его цитату. «Все работают и над дальними ударами работают, и над этим это все требует комплексного решения. Работа идет», ответил Буданов, комментируя вероятность уничтожения Крымского моста в ближайшее время. Как вы оцениваете такую перспективу?
Я оцениваю как высоковероятностная.
Почему?
Почему? Потому что после того, как уже дважды на мост покушались, противник предпринимает все мыслимые и немыслимые меры, чтобы сохранить эту, скажем так, жемчужину, как они называют, на короне Путина. Да? А наша задача эту жемчужину выковырить и выбросить в Черное море вместе с короной, так называемой Путина. Потому что это одна из составляющих логистических поставок российской армии, не считая паромной переправы Крым-Кавказ, два порта на том и на этом берегу, не считая возможности поставок десантными кораблями и всех остальных. Поэтому, как правило, вот мы говорили об окружении, вот Крым официально объявленный в блокаде с 22 года, и в лишении его боеприпасов, топлива, продовольствия и всего остального будет означать то, что мы говорили, армия в окружении. То есть останутся зеленые человечки, голодные, безоружные. Ну, вот обменный фонд пополнен.
Вы уже заговорили о том, как охраняется Керченский мост. Там есть и боновые заграждения, и баржи, и понтоны, и металлические ежи на дне. И даже вот идет строительство параллельного моста. Вот россияне пытаются максимально защитить Керченский мост. И это уже не говоря об активной защите, дежурства кораблей, водолазов, комплексах ПВО, боевой авиации, даже говорят о боевых дельфинах. А вот какое значение сегодня у моста после всех разрушений, которые на нем были? И зачем его так охраняют, если вы говорите, что он не выполняет той функции, вернее, его возможности заметно снизились после атак, и российская армия пытается проложить себе сухопутный коридор, расширить его? Зачем же так туда охранять его?
Значит, они дублируют поставки, во-первых, потому что, ну, Крым – это все-таки для них как бы важный объект. Это, во-первых. Во-вторых, они по мосту не возили военные грузы в больших количествах, особенно технику, до того, как был блокирован порт Крым, вернее, Кавказ, когда потопили паром, он там заблокировал подход к этому терминалу. Вот, и они его сейчас собираются поднимать, не знаю, что они с ним будут делать, пока данных таких нет. И поставки должны быть круглосуточные, и это все становится. Поэтому они возобновили сейчас на мосту, по мосту поездки все вот это железнодорожные небольшими дозами, небольшими партиями, но начали. С риском, конечно, да, но кто не рискует, как говорится. Вот. Мы, в свою очередь, начали, активизировали атаки на подходные рубежи к этому мосту. А для чего? Для того, чтобы нейтрализовать ПВО, нейтрализовать аэродромы. Ведь, если вы обратили внимание на последнюю атаку на Феодосию, на терминал, одновременно были атакованы аэродромы ближайшие, в том числе САКи, в том числе были атакованы системы ПВО, склады и так далее. То есть то, что мешает, ну, что может помешать нанесению удара, а именно средства ПВО, авиации истребительной, которая тоже может сбивать ракеты. Ну, и когда это все подавлено, наносится удар по объекту. По мосту будет нанесен удар комплексный. Какими способами, средствами, в каком количестве, мы пока не знаем, но можем предположить, что это будут какие-то средства дальнобойные с мощными боевыми частями, и они будут применены в комплексе после того, как будет подавлена система ПВО на подходе, и в том числе и ближнего действия, и дальнего действия. Это насыщает активно это место и готовится обороняться даже на отдельно взятом Керченском полуострове, устроит укрепление вот на Парпачском перешейке между Керченским полуостровом и остальным Крымом. Ну, там узкое такое место. Ну, то есть они предполагают, есть у них такое, что Крым может быть занят, как это было раньше во всех войнах, и в Гражданскую, мы знаем, такое было. Белые остались, отошли, а красные держали в 19-м году, зашли все-таки в мае месяце, и, ну, не смогли прорвать этот перешейк Парпачский. И после этого белые несли контрудар с десантами и отбили. Во Второй мировой войне тоже было примерно так же, но там немцы прорвали все-таки этот перешейк, и Красная армия не смогла удержаться на этом. Это в 42-м году, имеется в виду.
Да, спасибо вам, Владимир, большое. Спасибо, что подключились к нашему разговору. С нами на связи был военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express Владимир Заблоцкий. Мы продолжим через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
Украина не исключает возможности ликвидировать Керченский мост и дипломатическо-правовым путем. Представители Украины призвали арбитражный трибунал в Гааге заставить Россию демонтировать Керченский мост, соединяющий Россию с аннексированным Крымом, мотивируя это тем, что мост наносит вред экологии и препятствует судоходству. Эти призывы в рамках слушаний по иску Украины против России о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Украина обвиняет Россию в нарушении ее прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Эту инициативу мы обсудим с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Тарас, добрый день.
Добрый день.
Как вы оцениваете шансы Украины на решение проблемы Керченского моста, скажем так, и какому варианту, военному или юридическому, вы даете больше шансов на реализацию?
Добрым словом и пистолетом можно достичь больше, чем добрым словом. Да? Смотрите, есть юридический путь. Да? Вот будет, скорее всего, решение. Ну, знаете, это как вот эти незаконные постройки, как сносятся. Для того, чтобы снести незаконную постройку, должна быть, ну, какая-то юридическая рамка. Но Украина, как страна законопослушная, идет в том числе для того, чтобы получить документ, согласно которому потом это будет ликвидировано. То есть все было сделано по закону. Ликвидировать, конечно, будут украинские спецслужбы, либо армия, так что, в принципе, уже было сделано. Когда вот сейчас как раз вот 2 года исполняется после операции СБУ, которая осуществила это, господин Малюк, глава СБУ, говорят, лично этим руководил. Всем была организована подрыв, который вообще начал, запустил процесс вообще контроля Украины над акваторией Черного моря в районе Крыма. Была нарушена логистика, было показано, что россияне не контролируют очень много вопросов. Они теперь вынуждены нагонять туда ПВО для того, чтобы защищать этот Крымский мост. А Крымский мост — это еще сакральное место, которое лично открывал Путин. Кстати, удар по мосту был нанесен там, с помощью там, грузовика, как вы помните, как раз на следующий день после дня рождения Путина. Поэтому тут, как я вам сказал, добрые слова — это какие-то бумажки, да, которые там подтверждаются в суде. Могут не успеть, конечно, когда будет снесен. Тут не имеет значения. Главное — юридическая рамка. А любая бумажка, которая получается в суде, либо договор, они начинают работать, когда есть механизм принудительного исполнения этих бумаг. А это уже пистолет, то есть непосредственно уже в данном случае спецслужбы.
Исполнение. Ну, первая атака на мост была на следующее утро после путинского юбилея, как вы заметили. Вторая в разгар курортного сезона в июле 23-го. В этом году уже и сезон прошел, и день рождения Путина был вчера, а мост стоит. Он потерял свое значение, потерял к нему такой интерес символический.
Да, мы не знаем всей информации. Возможно, сейчас Украина устраивает ту ситуацию, которая есть. Враг тратит много ресурсов, охраняет мост. Железнодорожное полотно, судя всему, не планирует. А зачем тратить ресурсы, если есть там аэродромы, например, на территории России? Есть та же нефтебаза в Феодосии, нефтебаза в Севастополе, ПВО, которое находится в Крыму. Поэтому я думаю, что это только вопрос времени, это не означает, что ничего не происходит. То есть армия, спецслужбы живут все-таки в другом измерении, они исходят из полезности конкретных вещей в конкретное время и ресурсов, которые есть у Украины. Возможно, ресурсы перераспределяются туда, куда там есть наиболее.
Давайте поговорим немножечко о другом аспекте, не о военном. Вот по данным подконтрольного России Министерства транспорта Крыма, с 1 июня по 30 сентября этого года по Керченскому мосту в обе стороны проехало 1 581 180 машин. А в прошлом году российский министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале писал, что за этот же период времени, с 1 июня по сентябрь, по Крымскому мосту проехало в обе стороны около 1 миллиона автомобилей. Можно сделать вывод, что трафик растет. Вот, и в связи с этим у меня такой извечный, наверное, риторический уже вопрос: почему люди не боятся ехать по этому мосту?
Пока не боятся, потому что там перепуганы, когда проявляется все, когда есть удары ракетами, а пока не боятся, пока думают, что есть еще возможность остаться в Крыму, есть еще можно поездить. Передвижение гражданских я тут не вижу большой проблемы.
Но это может быть не осознание, что может быть непонимание того, что может прилететь, или отсутствие информации какой-то объективной в России.
Я думаю, что это второстепенная в действительности информация в данном случае, направление. Для Украины важно, чтобы у России было проблемы с обеспечением грузами Крыма, южной группировки. И это, судя по тому, что поезда там не ходят, это обеспечено. Машинами много не навозишь, потому что это огромные, даже грузовые машины ездят, это огромные масштабы, это ресурс автомобиль и много чего другое. Поэтому я думаю, что это вопрос пока не стоит в повестке дня. Опять же, для Украины важнее выбить Россию из войны. А Россию из войны можно выбить, когда бьешь по территории России непосредственно по энергетике, по другим вещам. А там уже не важно, будет там мост стоять, сколько там машин будет ездить. Главное, что у них будет возможность оттуда убежать. А дальше, предупредили, что все равно нужно убегать. А дальше, кто не спрятался, мы не виноваты.
Благодарю.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.